Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле «Богословие иконы» продолжение беседы Александра Никифоровой с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике блаженном Алексее Ёлницком. В авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» продолжение рассказа о крестьянском свадебном обряде и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. 8. Иоанн Креститель и крещение Господне. Иоанн Креститель завершает ветхозаветное приготовление к принятию Спасителя. Явление Предтечи свидетельствует о священной необходимости преемственного стремления к правде многих поколений, или иначе, об осмысленности истории, а также о присущих ей священных рубежах и сроках. Бог отмечает их особыми чудесными явлениями, например, явлением ангелов или пророков. Само крещение Господа есть впервые явленное людям в лице Иоанна Предтечи откровение о Святой Троице, и отсюда название праздника «Богоявление», а также это образ таинства крещения. Для самого же Господа крещение являлось посвящением на Его служение. 9. Искушение Господа. Искушение Господа открывает нам его, как второго Адама, победившего там, где был побежден первый. Повествование об искушении Христа дополняют историю грехопадения первых людей. Слова Господа, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, указывают на необходимость все природное подчинять Духу. Это ответ на всякий чувственный соблазн. Отказавшись от чуда для утоления своего голода, Господь впоследствии чудесно напитал взыскавших Его слово в пустынном месте. Первые же люди вкусили от запретного плода, даже не испытывая телесного голода, из чего видно, что грех есть излишество. Слова Христа «Не искушай Господа Бога твоего» в ответ на предложение испытать чудесное спасение — это предупреждение, что нельзя искать высших дарований и сил ради горделивого самоублажения. Но именно этого пожелали Адам и Ева по наущению дьявола. «Будете как боги» — книга Бытия, 3 глава, 5 стих. Перед лицом воплощенной истины, перед Христом, дьявол не может долго притворяться и под конец открыто требует поклонения и подчинения себе. Этим обнажается до конца сущность греха, ведущего к потере духовной свободы, этого залога богоподобия человека. В третьем искушении подчинение дьяволу связывается с обретением полноты земной власти над миром. Ответ Спасителя: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Есть откровение о том, что созидание Царства Божия на земле недостижимо на путях человеческого властвования. то есть принуждение. Ни цезарепапизм, ни папа-цезаризм несовместимы с предначертанным Господом путем.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Шестая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиерей Николаем Азолиным. Сегодня отец Николай рассказывает о методе преподавания православной иконологии и размышляет на тему, возможно ли стилевое развитие иконописи.
Это вот цитата из того самого послесловия Лены Александровича Успенского к книге Франсуа Доминик Гольцплюг «Бог в искусстве». Церковное искусство – это вопрос веры, любил повторять своим ученикам все тот же отец современного возрождения православной иконы Леонид Александрович Успенский. Дальше идет цитата. Вот. «Даже когда слова одни и те же, образ являет не только истину, но также и все ее искажения». Вот об этом мы как раз говорили. Вот. Именно образ обнаруживает самым неопровержимым образом всякое уклонение от апостольской традиции. Этот аспект церковного искусства очень мало или вообще не привлекает внимания богословов как православных, так и римо-католических. Ибо как раз здесь и проявляется с непреложной очевидностью различие между учением и духовностью православия и западных конфессий. Учение Вселенских соборов до сих пор не осознано вполне. Римское католичество всегда считало приемлемым любую индивидуальную интерпретацию христианского откровения, выраженную в художественной форме, все равно какого стиля, включая и нефигуративное искусство. Не существует религиозного стиля или стиля церковного, говорит официальный комментарий Конституции о литургии Второго Ватиканского собора. То есть это диаметрально противоположно, о чем мы говорим. Специфичность христианского образа, значит, отрицается. Это уже, говорит Успенский, не совместное исповедание догмата о почитании иконы, как это было некогда вот, во время иконоборчества, когда и Восток, и Запад единодушно боролись за икону. Это уже не совместное исполнение догмата о почитании иконы, это новый догмат, догмат почитания искусства. Пора, наконец, осознать и признать, что догмат иконопочитания не относится к любому изображению и касается не только сюжета изображения. Он относится к специфическому образу, определяемому своим содержанием и назначением, который соответствует остальным способам выражения веры, к образу, выражающему единство веры, жизни и художественного творчества. По-моему, лучше не скажешь.
Вы были учеником Леонида Александровича Успенского. Какое отношение к иконе, может быть, какой метод преподавания иконоведение?
Я это называю православную иконологию. Да, православный... Он это называл богословием иконы.
Православные иконологии, богословие иконы он хотел передать вам. И вы, соответственно, стараетесь передать вашим студентам.
Ну, если хотите, вот основа всего, вот то, что я только что прочел. А, в общем, если, так сказать, над этими словами немножко задумываться, то, в частности, там был, в общем, один из следующих вопросов. Это был вопрос, как бы сказать, взаимоотношения, с одной стороны, традиции, верности традиции и, скажем, вопрос творчества в таких рамках.
Да, был вопрос о стилевом развитии искусства, иконопись, возможно, но или нет.
Вот, значит, раз такой вопрос возник, на него надо ответить. И нужно сказать, что, конечно, это не только возможно, во-первых, это всегда было. Потому что если не считать какие-то механические или кустарные, или какие-то еще способы воспроизведения какого-либо изображения, то поскольку речь идет о каком-то, ну, изделии, которое создает человек своими собственными способностями и так далее, это в любом случае, даже он может стараться сколько хочет, он, конечно, и себя в этом выражает. Все дело в том, что можно это сравнить с одной стороны, наверное, ну, если так очень высоко брать, с литургической поэзией. Она вам близка, то, что вы это хорошо поймете. Какой-нибудь церковный поэт пишет, не знаю, канон или кантат, или тропарь. Он знает, что он пишет молитву, и он намерен писать молитву. Ну и, в общем, то же самое надо сказать об иконописце. Он тоже, в общем, пишет молитву, но в таком, так сказать, опосредственном смысле. Он пишет молитву через изображение, через живопись. Когда это, скажем, икона такая, вот, которая пишут красками. Могут быть и, в конце концов, конечно, вот резьба по дереву, по слоновой кости, там все. Материя в этом смысле, она не... Икона не ограничена, конечно, не яичной темперой там, или энкаустикой, или мозаиками. Разные есть материи, есть дерево, очень красиво бывает. Но, конечно, живопись вот с красками – это все-таки некая полнота, потому что она имеет свои специфические свойства, которые особенно, видимо, сильнее других, ну, действуют на человека, на людей. И потому вот такая хорошо написанная икона, она вообще, с одной стороны, является и исповеданием веры, и плодом тоже молитвы. И о молитве всегда надо помнить, потому что главный, так сказать, критерий вот, качества какой-либо иконы, это, конечно, если можно так сказать, ее молитвенность в самом таком... что она помогает молитве, может, даже очень хорошие, великих мастеров иконы, они просто школа молитвы и так далее, и так далее. Так что это с одной стороны. Но вот все это не исключает ни в какой степени творчество. Просто это творчество, оно немножко особого рода. Оно именно должно быть в рамках, во-первых, молитвы, потом в рамках существующего уже и веками уже существующего предания, пресловутого предания и иконописного предания, которому нужно учиться, и которое совершенно ясно, что есть язык иконы, и этот язык можно выучить, этот язык, там есть свои вокабулы, то есть свой словарь, там есть определенный синтаксис, там есть, между прочим, Андрей Николаевич как-то открыл вот это, он не открыл, потому что на самом деле об этом говорят уже отцы Седьмого Вселенского Собора, когда они, как сказать, указывают на аналогию между словом и образом, и что они друг друга, так сказать, взаимовосполняют, но и имеет каждый свои специфические возможности и свои специфические ограничения. И вот об этих ограничениях мы уже говорили вчера. Главное ограничение, как бы, в живописном смысле, это вот этот самый порог неописуемости.
Мне кажется, вчера мы остановились на революции.
Да, пожалуйста.
Я бы вас попросила хронологически, если возможно, закончить эту историю от революции до нашего времени и сказать о том, что же происходит с иконой на протяжении 20 века в России и что происходит с иконой и развитием, скажем, иконного образа в русском зарубежье. Ну, скажем, на примере Франции. То, что вы знаете, о чем вы писали, у вас даже есть статья на эту тему, как я
помню. Да, да, если я более-менее помню, да. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, самое замечательное, это то, что я для себя открыл, что произошло, в общем, одно и то же. И это показывает, что это все не случайно. Во-первых, открылась какая-то, даже не дверь, а какие-то царские врата, очень широкие, очень высокие, очень какие-то очень монументальные, которые открылись просто на древнюю икону, которую раньше просто не знали. И даже самые знатоки, иконолюбы из тех же староверов и так далее, даже они, вот то, что открылось, когда стали чистить, расчищать этих, ну, скажем, ту же Троицу Рублёвую и так далее, это было настоящее чудо, потому что, ну, все знали, ну, вот как Соловьев писал, черные доски, все знали. Вот. А то, что, в общем, там под этим были настоящие как-то сокровища, это просто, ну, никто не мог знать, потому что никто это не видел. Потому что было столько более новых слоев, так называемое обновление икон. Так что в основе лежат вот эти открытия и вот, значит, совершенно не ожиданные возможности, скажем так. И в смысле композиционном, и в смысле цветовом, и так далее. Этот процесс, о котором мы сейчас говорим, он относится всецело к довоенному периоду, потому что, ну, скажем, такое в этом смысле важное событие, это было, по-моему, в 1913 году, там, или 12, очень незадолго до начала войны, когда в Москве была выставка отреставрированных икон, и об этом пишет, в частности, Лазарев, что тогда как будто какая-то чешуя исчезла. Это было откровение. Ну, потом, конечно, война, но все-таки писал даже во время войны, вот князь Евгений Трубецкой писал в своей очерке, да, «Умозрение в красках» и так далее. И это все, вот это было, вот это открытие. И это была такая великая радость. И это можно сравнить как с поместным собором. Такое, так сказать, духовное событие, которое, особенно учитывая, значит, что все потом было.
Даже происходили и поездки священномученика Сергия Мичева и монахини Леонии за древними иконами на русский север.
Да, и вот к этому же времени, немножко позже уже, наверное, даже уже после революции, там вот какие-то 20-е годы, вот вы это лучше все знаете, но вот отец Сергий вокруг себя все-таки собрал людей, понимающих и любящих, и он сам очень глубоко проникся как-то вот образом, и он как раз пишет о храме Христа Спасителя, кстати сказать, замечательные слова, которые все должны знать. О том, что и то, это были все-таки тогда, это было не то, что сейчас, а там все-таки были хоть академические какие-то были люди, которые, ну, в смысле, живописным, как живописи все-таки был. И то он, конечно, ясно видел и ощущал, что это все только не иконопись, в общем, к иконе как таковой это не имеет отношения, не может. Вот. И вот он в своих беседах, в своей переписке с этим Комаровским, речь идет о графе Владимире Алексеевиче Комаровском, 1883 по 1937. Я считаю, что он новомученик. потому что он был репрессирован. Но он успел расписать на Софийской набережной в Москве храм. И очень возможно, что там еще что-то есть. Есть так письмо отца Сергия об иконописи, которое, кстати, было опубликовано. Книга называется «Священномученик Сергий Мечев. Тайны богослужения. Москва, 2001 год». И вот там это есть, это письмо замечательное. А Комаровский, он значит, пришел к иконе вот так, будучи художником, и он вместе с нашим Стелецким, вот, который расписал вот тут наш храм, они ездили в имение там этих храмов в Медин, где-то на Волге, и там у них был проект росписи храма, и потом они еще вместе тоже трудились, но, кажется, они не успели это осуществить, роспись храма-памятника на Куликовом поле. Наш Телецкий, значит, с этим Комаровским сотрудничали. Это было еще до начала войны, и это не могло быть по-другому, потому что Телецкий в каком-то 13-м году вообще уехал из России, уехал в Париж и так и застрял в Париже на войну, и потом после революции он не вернулся в Россию, он здесь в 40-е годы скончался, в Сен-Женевьев, в старческом доме. И, значит, разница между Стелецким и Комаровским – это то, что Комаровский, находясь в России, он увидел и мог изучать вот все эти новооткрытые памятники, о которых Стелецкий потом уже только понаслышке узнал. А наша сестра Иоанна здесь, те же 20-е годы, когда отец Сергий писал Комаровскому, а сестра Иоанна уже Реттлингер была, значит, через Севастополь, попала в Прагу, потом был как попал сюда, и она сюда приехала. Она вот с художественным образованием. В Вестнике есть ее письмо французскому художнику, который был одним из основателей такого движения восстановления этого арт-сакре. Дени, Морис Дени, да, сакрального искусства. Ну, разумеется, во Франции и, так сказать, в здешнем понимании. И как раз она вот пишет о том, что поехала из Парижа в Мюнхен, в Баварию. И там была выставка новооткрытых русских икон древних. И это был для нее переворот. Значит, и откровение, и переворот. И после этого она, так сказать, больше не хотела слушать ничего.
Подошла к концу шестая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
Мученик блаженный Алексей Ёлманский. Блаженный Алексей Ёлманский, Ворошин Алексей Иванович, Христа ради юродивый, родился в начале 1900-х годов в деревне Каурчиха Гюревецкого уезда Костромской губернии в семье церковного старосты. Когда пришло время Алексею жениться, и он собирался уже обручиться с невестой, неожиданное обстоятельство изменило его намерение. Не захотела девушка последовать его просьбе не посещать вольных собраний деревенской молодежи, где беседы зачастую переходили в нецеломудренные вольности. Он рассудил, что если, будучи невестой, она его не послушалась, то что же будет, когда она станет женой? Отложил Алексей свое сватовство и пошел в Троицкую Кривоезерскую пустынь, расположенную на левом берегу Волги, напротив древнего Юрьевца. Ныне эта обитель затоплена. В течение одного года был он там послушником. Вернувшись домой, он не стал жить в родительском доме, а поселился в баньке. Вскоре они с отцом выстроили на огороде келейку. Любил Алексей уединяться и в лесу, на ключе святого блаженного Симона Юревецкого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. По присущей великоруссиянам доверчивости, понимая власть как учреждение святое, справедливое, поставили крестьяне в председатели уважаемого ими человека, Алексея Ивановича. Став председателем, он не изменил своим привычкам, по-прежнему много молился, посещал церковные службы. Через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил службу и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Теперь блаженный жил, где придется, одевался в лохмотье, никто не знал, где он ночует. Подаренную ему одежду он тут же раздавал. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни — аресты, болезни, смерть близких. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам, и действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до исподнего белья. Задолго до массового закрытия и разрушения храмов блаженный говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару, войну, и часть храмов снова будет открыта, но ненадолго. Действительно, в 60-е годы наступило новое гонение, и храмы вновь были закрыты. Несколько раз власти помещали блаженного в психиатрическую больницу, но врачи признавали его здоровым. В 1937 году, заранее зная о своем аресте, блаженный пришел к родным в свой дом в Курчихе, принес все свои вещи, раздал их, попросил родных похоронить его. Наутро отправился в деревню Парфенова, где его арестовали и заключили в тюрьму города Кинешма. Поместили его в камеру к уголовникам. Блаженный постоянно молился, почти не спал, раздавал свой скудный паек. Хотя обвинить блаженного было не в чем, следователи прибегали к пыткам, ставили босыми ногами на раскаленную плиту. Измученный блаженный попал в тюремную больницу и там скончался. Его тело на 13-й день было выдано родственникам. Впоследствии, при переносе кладбища, упраздненного властями города Кинешмы, 25 сентября по новому стилю 1985 года были обретены честные останки блаженного Алексея и почивают в Свято-Веденском женском монастыре города Иваново. Канонизирован в 1993 году как местно чтимый святой Ивановской епархии, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Так сложилось, что мне лично часто доводится бывать в Ёлнице, месте подвигов блаженного Алексея. Там сохранился и иной рассказ о последних минутах жизни святого. Комиссар поставил его на раскаленную печь и требовал отречения от Бога. Блаженный отвечал: «Милый, не беспокойся, я не отрекусь. Ты беги домой, у тебя там беда». Сначала, не обращавший внимания на эти слова комиссар, побежал домой, решив испытать, что же говорит блаженный. Оказалось, что жена этого комиссара повесилась. Он тут же побежал обратно, желая освободить Алексея. Но было уже поздно. Блаженный скончался. Эта история показывает удивительную любовь, которая жила в сердце блаженного. В самую отчаянную минуту, стоя на печи, среди страданий, среди мучений, он думает не о себе, он думает о другом человеке. И впоследствии, как известно, этот человек совершенно изменил свою жизнь и жил уже серьезно по вере христианской.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай.
красота Божьего мира в русском фольклоре.
Позднее мы более подробно познакомимся с песнями, которые иллюстрируют эти положения фольклориста, а я еще вспомню вот о чем. Мне кажется, это как раз перекликается с христианским вероучением во многом. Еще когда я учился в музыкальном училище имени Октябрьской революции на рубеже 70-х и 80-х годов, то наша преподаватель фольклора Нонна Фаризова рассказывала нам о том, и это очень потрясло нас тогда, молодых людей, что свадьба, почему, кстати, и свадебные плачи невесты так были распространены, это умирание девушки и воскресение, рождение ее уже в роли женщины. По-моему, это и поэтично, и глубоко, и мудро. Во всяком случае, вновь обращаясь к тем, кто осуждает наличие в старой русской крестьянской свадьбе элементов дохристианских, я могу сказать, что вот эта спаянность дохристианских и христианских каких-то мировоззренческих элементов в музыкально-театрально-словесной драматургии свадьбы, она действовала очень и очень неплохо, скажем так, для пользы дела. Ведь старая русская семья была крепкой, можно сказать, крепчайшей по сравнению с нынешними временами и многодетной. Поэтому, мне кажется, здесь есть прямая связь, дорогие друзья. Нынешние свадьбы, превращающиеся в пьяный скотский мордобой, шуточки ведущих томат ниже пояса, в гнуснейшее оттягивание самыми непристойными какими-то явлениями человеческой цивилизации, а не культуры. Вот именно такая свадьба провоцирует то, что уже буквально через год у нас половина супружеских пар разводится, а другая половина даже и не будучи разведенными, детей не желают делать, во всяком случае, больше одного. Все это ставит под угрозу само существование русского народа. Старая же русская свадьба, как ни крути, пусть кто-то и является противником архаических ее традиций, делала так, что было государство, были люди, были новые люди, дети, и была культура.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Еще одно интересное наблюдение о русской свадьбе, о свадебном обряде фольклориста Вячеслава Михайловича Щурова. Необходимо учитывать и воздействие на русскую свадьбу брачных ритуалов соседних народов и народностей, порой далеких русским по языку и культуре. Во-первых, русское население не оставалось равнодушным к красоте обычаев соседей по территории, а во-вторых, происходили и родственные контакты, случались межнациональные браки. На русском севере и в центральной России, например, несомненно взаимодействие славян с финно-уграми в процессе сложения местных песенных традиций. Да, это очень точное наблюдение, дорогие друзья. Тема эта, конечно, чрезвычайно актуальна не сколько для Южной и Северной Руси, где больше сохранилось именно генетических черт древних киевлян и новгородцев, а вот для Центральной России, для Московского региона. Получилось так, что я живу в Дмитровском районе, но не в самом, так сказать, стольном удельном граде Дмитрове, а живу в таком небольшом городке Яхрома, который городом-то стал в 50-х годах, а до этого был селом большим, где располагалась ткацкая фабрика, которая притягивала и, соответственно, из окрестных сел Острецово, Андреевское, Ильинское, такие вот тут села рядом, ну, просто рабочих, потому что фабрика Ляминых была действительно огромна. И, вы знаете, ну, трудно описать тому, кто это не видел, но попробуйте просто представить. Яхромчане в массе своей типичные представители финно-угорского Поволжья. Широколицые, с чертами монголоидности, с небольшим ростом, с особым сложением фигуры. А Дмитров, где правила киевская дружина, ведь Дмитров был основан, как и Москва, Юрием Долгоруким, там четко проявляется горбоносый, более высокорослый, более стройный киевский тип. И вот таких городков, как Яхрома, на Руси тысячи. То есть эти люди по всему своему складу являются четкими наследниками финно-угорских народов. Ну, кто здесь жил? Меря, да? Мерянские здесь были земли, как говорят историки Центральной России. Они приняли русский язык, эти люди. Они приняли во многом русскую культуру, но и их собственная культура никуда не исчезла. И таким образом и в свадебный обряд наверняка проникли их интереснейшие, между прочим, своеобразнейшие ладовые, полифонические и прочие музыкальные особенности.
Thank you.
Сегодняшняя передача была посвящена свадебному обряду. Ее провел Иван Вишневский. Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Заказник. Архиерей вызвал меня и отправил в командировку. Там художники, муж и жена, весьма преклонных годов, пожалуй, к 80. Они передали нам несколько храмовых икон и вообще много чего делают для церкви. Попросились на этюды. У соборного староста есть дом в деревне, отвезли их туда. А я говорю: «Владыка, каким боком? К живописи». «К живописи никаким. Но у них есть охотничья собака и ружье». А к этому делу вы в недавнем прошлом всеми боками. Завтра открывается охота. Посмотрите там, чтобы они не заплутали, не перестреляли друг дружку, чтобы их волк или медведь не съел. В общем, чтобы не было никаких недоразумений. Еще рассказал, что художники эти реалисты, то есть пишут мир таким, каким его создал Господь Бог. Ничего не уродуют, в отличие от всяких абстракционистов, авангардистов и модернистов. Дал машину, спрашивая водителя, куда мы едем. Он говорит, что сначала по трассе, потом направо, там налево на грейдер. Дальше совсем узкий проселок, а всего 60 км. Но куда именно мы едем, я так и не понял. Добрались. Деревня, 3 избы. Избы страшные. В землю вросшие, покосившиеся, крытые не то линолеумом, не то клеенками. Возле одной живописцы. Этюдники в разные стороны, люди работают. «Щедрый вас человек, соборный староста, говорю. Этакой роскошью у гостей облагодетельствовал. А им нравится», — пожал плечами водитель, который уже бывал здесь. Оставив занятия, они бросились к нам с восторженными восклицаниями. Похоже, им действительно нравилось. Тут же откуда-то из-за деревни налетел шальной фокстерьер, облизал всех и снова улетел за деревню. И на кого же, думаю, они собрались охотиться с норной собакой? Для такой охоты был совсем не сезон. Сейчас могла бы пригодиться легавая. Оставалось надеяться, что пес хоть как-то знаком с жизнью сеттеров, пойнтеров или курцхаров, а может, спаниелей. Разгрузили продукты, и машина уехала. Живописцы вернулись к этюдникам, а я пошел размещаться в отдельной избе. Похоже, вся деревня принадлежала соборному старости. Староста этот был из МВДшников. За годы работы в храме выцерковился, но весьма странно. Случалось, разговор коснется каких-то людей, которые по его правоприменительному разумению вредны для отечества, будь то политики, чиновники или рок-музыканты, он и рубит с плеча. Повесить надо. Если его одернут, вздохнет. А что? Ну, конечно, по-нашему... По-христиански, с любовью. Отворил я дверь. Внутри темно и сыро. Темно от того, что древние стеклышки с годами совсем помутнели, а сыра — о безжизненности. По счастью, печка, как мне обещали, сохранялась в исправном состоянии, и к вечеру избу удалось просушить. Следующий день начался спокойно. Супруги работали, я ходил по грибы. Но после полудня в деревню заглянули двое мужчин. Они шли из леса и тоже с грибами. Познакомились, разговорились. Мужчины приехали издалека, из Тюменской области, чтобы проведать свою сестру. Сестра не так давно вышла замуж за солдатика, который происходил отсюда. Перебралась к нему, родила сына. А он, празднуя это событие, пьянехонькой-то и утонул. Вот они и приехали посмотреть на ее существование, а при необходимости увезти обратно. Оказалось, что в 3 километрах от нас есть небольшое село, и стоит оно на берегу озера, а в том озере уток тьма. — Отчего же их не стреляют, — спрашиваю, — ведь сегодня открылась охота. — И сами не понимаем, — отвечали тюменские братья, — оттого, наверное, что в селе мужиков не осталось. А еще они приглашали воспользоваться дюралевой лодкой. Она заметная, оранжевая такая, с веслами и не замкнута. Катайтесь сколько хотите. Вечером провели учебные стрельбы. Правда, сначала старик долго не мог собрать двустволку, забыл, как присоединяется цевье. Ну, с этим вопросом управились. Потом я подбрасывал вверх ржавую сковородку, он стрелял, не попадал, а пес ошалело носился вокруг деревни. Тут вдруг дама потребовала ружье. Мы отговаривали, предупреждали о сильной отдаче, но бесполезно. Я ведь раньше стреляла, ты помнишь? Голубушка, так ведь это когда было? Что ты хочешь этим сказать? Воткнули в землю кол, к нему приставили все ту же сковороду. Ружье было явно тяжеловато для голубушки, и, прицеливаясь, она отклонилась назад. Только я хотел попросить ее стать правильно, как раздался выстрел, и старушка опрокинулась навзничь. Бросились ее поднимать, она отмахивается ручонками и бронится. Почему не предупредили, что так сильно ударит в плечо? Да мы говорили, голубушка, но что именно так сильно, не говорили. — Непослушная, — ласково сказал старик. Зато попала, — радостно воскликнула она, поднимаясь и отряхиваясь. — Действительно так. Расстояние было небольшое, и сковородку разнесло в клочья. Заодно и кол перебило. Рано утром, одевшись по-походному, я вышел на крыльцо. Вскоре показались и живописцы. Супруг был в светлом костюме, перепоясанном патронташем, в соломенной шляпе, с которой торчало помятое перо ястреба-перепелятника. Вчера вечером я уже видел это перо. Его откуда-то притащил в экстерьер. Дама была в длинном розовом платье, тоже в соломенной шляпке и с белым зонтиком, который в сложном виде являл собой элегантную трость. — Мы, знаете ли, решили дачный костюм надеть, — объяснил старик. — В рабочей одежде неприлично. Нашему брату времени для изумления не дается нисколько. Мы так часто сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, что если каждый раз изумляться, будешь все время ходить с разинутым ртом. А еще ведь и служить надобно, произносить возгласы, проповеди. Мой наряд явно не соответствовал столь диковинным для охоты облачениям. Пришлось вернуться и надеть подрясник. Болотные сапоги я снимать не стал. Шествовали мы не спеша, чинной поступью. А вот фокстерьер то уносился вперед по дороге, то приносился обратно. Городской пес просто обезумел от деревенской свободы. Когда подходили к селу, дама взяла его на поводок, чтобы не нанести ущерба местным курам. Тут как раз стало припекать солнышко, она раскрыла над головой зонт, и в таком виде мы вышли на берег озера. Вправо и влево разбегались вдоль берега избы, а прямо перед нами, у деревянного пирса, стоял военной внешности серый кораблик с надписью «Охрана природы». Рядом с ним покачивалась на воде оранжевая лодчонка. Когда мы грузились, на палубу кораблика вышел из рубки человек в форме лесничего. — Доброго здоровьица! — старик приподнял шляпу. — И вам здравствовать! — рассматривая нас, человек отвечал медленно, словно в растерянности. — Пустились мы по волнам. художник в белом костюме, художница под белым зонтиком, и я в подряснике и белый пес. Уток на озере было действительно много. Старуха кричала: «Стреляй туда!» Старик бил, мазал, пес прыгал в воду, куда-то плавал, ничего не приносил. Наскочили на отмель. Подвязав полы длинной своей одежки, я выбрался из лодки и долго толкал ее. Потом влез обратно, обогнули маленький остров, и тут я увидел на специальном столбушке железный щит с надписью «Воспроизводственный участок. Охота запрещена». Получалось, что этот мелководный залив с камышом и прочей травянистой растительностью был местом утиных гнездовий, и никто здесь не охотился. А мы бултыхались на виду у всего села и почем зря бабахали в небо. Художники так увлеклись пальбой, что ничего не заметили. Тут, к счастью, погода переменилась, поднялся ветер, начал накрапывать дождь, и мы заспешили к берегу. Я понял, что человек на кораблике, и что он был совершенно потрясен невиданными нарядами и от растерянности не смог даже остановить нас. А жители села, ошарашенные пристранной картиной, смотрели в окна и, кажется, не решались выходить на порог. Но теперь-то мы нарушители закона, и старик — самый главный, поскольку именно он стрелял. Хорошо еще, что ничего не добыли. Охранник природы наверняка уже вызвал милицию, и у кораблика нас могла ожидать невеселая встреча. Вот уж порадуем архиерея, и нечего винить тюменских братьев. Они, думается, были вполне искренни, сами только приехали, и про здешние края мало что знали. Уток тьма! А между тем дело неожиданно принимало арестантский оборот. Оставалось только молиться. У кораблика нас никто не встретил. Дождь продолжался, и когда мы пришли в деревню, белые брюки художника до колен были вымазаны в грязи. А вот супруга его, у которой в одной руке был зонт, а в другой — подол, сумела сохранить длинное платье сухим и чистым. Ночью дождь превратился в ливень, и шофер, примчавшийся рано утром, заставил нас быстро собраться. Мы успели доехать до Грейдера, пока проселок не развезло. Гости были премного довольны. Архиерей поблагодарил меня и сказал: «Я был совершенно уверен, что под вашим водительством все у них будет в высшей степени благодатно и без каких-либо недоразумений». С архиереями кто ж спорит? Я и не стал его разубеждать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.